Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Мы продолжаем рассказ о древнерусской иконописи, произведения которой можно увидеть на основной экспозиции Государственного исторического музея. И наша сегодняшняя тема – «Русские святые».
Согласно уставу исторического музея, и коллекция формируется для того, чтобы показать жизнь русского народа во всем ее разнообразии. И, конечно, эта же позиция отражается и в экспозиции музея. Жизнь русских святых и вообще тема русской святости – одна из самых важных для понимания русской истории. И вот эта позиция, она проявляется в том, что практически в каждом разделе, по крайней мере, средневековой Руси, мы можем увидеть иконы, иконы русских святых. Хотелось бы обратиться прежде всего к одной из древнейших икон нашего собрания и иконы исключительной важности – это образ Бориса и Глеба. Икона происходит из Верина монастыря Новгорода, и судя по ее художественным особенностям и по тем данным, которые мы можем выяснить благодаря сохранившимся источникам, икона была написана в XIV веке, где-то, скорее всего, в 40-х годах XIV века. Икона отражает культ, который был чрезвычайно популярен в Древней Руси. Борис и Глеб – это первые русские святые, первые канонизированные русские святые. Они погибли от рук брата, который боролся за Великокняжеский престол в 1015 году, то есть чуть более тысячелетия назад. Они были воспитаны уже в христианской вере. И так как смерть свою они приняли добровольно, не вступая в борьбу, отказавшись от Великокняжеского престола, для того, чтобы был мир, не было братоубийственной войны. Поэтому их пример был очень важен для того периода и для русского человека. Это был образец смирения, образец любви к ближнему. И в то же время это было подчинение идее родового старшинства, что в тот момент было чрезвычайно актуально. Борис и Глеб стали почитаться очень скоро после своей смерти. Они были похоронены в пригороде Киева, в Вышгороде. Там со временем возник храм-усыпальница. И это место стало центром паломничества к мощам Бориса и Глеба. Там хранились и другие реликвии, связанные с этими святыми. Ну, например, меч Бориса. Но после татаро-монгольского нашествия были разрушены храмы и исчезли мощи. Но почитание, естественно, только расширялось. Если первоначально, скорее всего, они почитались как целитель, ну, по крайней мере, в большей степени как целители, сохранилось огромное количество небольших образков, которые свидетельствуют об этом, потому что небольшие образки – это были предметы личного благочестия. Но кроме этого, по России строились храмы, посвященные Борису и Глебу. Надо сказать, что чрезвычайно почитаемые были Борис и Глеб в Великом Новгороде. Там уже в середине XII века был храм, освященный во имя этих двух святых. Почитались братья как страстотерпцы. Древнейшие иконы Бориса и Глеба следовали, конечно, тому образу, той иконе, которая была в Вышгороде. Естественно, это был первый образ, и он определял дальнейшую иконографию святых. Сама же эта икона должна была быть ориентирована на византийские образцы, скорее всего, на образы таких воинов и мучеников, как Сергий и Вакх, Георгий и Дмитрий. И то, что мы видим на этой иконе, это как раз и подтверждает вот эту позицию. Святые изображены фронтально, с мечами и крестами, что характерно для изображения мучеников. И строго эротично. Художник, создавая этот образ, он показал их как защитников Отечества, как нерушимую стену. И надо сказать, что по мере развития культа вот этот момент, то есть почитание их как защитников Отечества, как помощников в ратном деле, он только усиливался. В сумме русских святых, которые в России почитаются со времен Средневековья, очень большое число святых относится к чину преподобных. Это те святые монахи, которые оставили мирскую жизнь, которые посвятили себя аскезе, молитве, посту. Они последовали, и всей своей жизнью они старались подражать Христу. Вот поэтому, собственно говоря, и называются они преподобными. И среди них для русского человека особое значение имеет имя преподобного Сергия Радонежского. После нашествия монгол в 40-х годах 13 века практически целое столетие замерла и культурная, и монашеская жизнь. Но начиная с середины 14 века начинается возобновление монашеской жизни, и вот ее восстановление, ее развитие и даже, можно сказать, расцвет связаны с именем преподобного Сергия Радонежского. В нашем музее немало икон этого святого, но среди них выделяется своей исключительностью и иконографической, и художественной та икона, которая представлена в этом зале, посвященном культуре России 15-16 веков. Эта икона очень интересной истории. Она поступила в музей из Александровой Слободы. Поступила в 1941 году. Когда был эвакуирован музей Александрова Слобода в связи с начавшимися военными действиями. Ее история прослеживается где-то с начала 17 века. Она находилась в этот период в Стефано-Махническом монастыре. Но как она там оказалась? Монастырь, в общем-то, был небольшой. Это огромный образ исключительного художественного уровня и безусловной ценности. И в то время, когда она была написана, это был, конечно, очень дорогой вклад, если это был вклад. Сказать определенно что-то трудно, но, возможно, высказать какие-то предположения. Ну, во-первых, давайте посмотрим на сам этот образ, что мы там видим. На иконе изображена Богоматерь на престоле с младенцем. Она простирает руку к маленькой фигурке, расположенной справа. Это образ преподобного Сергия. А над ним изображен в большом медальоне архангел. Икона асимметрична, с разномасштабными изображениями. Вот что это все значит? Она следует традиции надгробного портрета, который в русской традиции был очень мало распространен, но который был весьма-весьма популярен в византийском мире. Поэтому икона такая необычная для нашего взгляда, привычные для нас иконы преподобных, имеет совершенно другой облик. И в этой иконе выражены очень важные идеи. Мы видим, что Богоматерь обращает руку, как бы указывает Спасителя на преподобного, предстательствуя за него перед Спасителем. Младенец Христос благословляет Сергия, а ангел ходатайствует о нем. И вот, исходя из всего этого, казалось бы, первая мысль, которая возникает, то, что этот образ должен был находиться над гробницей Сергия. Напоминаю, что в начале в Троице-Сергиевом монастыре, основанном преподобным, был храм деревянный, потом в 1422 году строится каменный храм. Там над гробницей Сергия могла находиться эта икона. Но очень странно себе представить, чтобы троицкие монахи могли передать Стефано-Махнический монастырь такой дорогой для каждого последователя Сергия образ. Что это может значить? Хотя, конечно, Стефано-Махнический монастырь был очень тесно связан с Троице-Сергиевым монастырем и находился у него в административном подчинении. Но, может быть, была другая ситуация, так как при жизни преподобный Сергий посещал Стефано-Махнический монастырь, прожил там какое-то время. Его особо почитали в том монастыре, в котором он пребывал какое-то время. И, может быть, все-таки этот образ был заказан, но являлся он с того образа, который находился у гробницы Сергия. И вот что интересно, исследователи нашли упоминание в реставрационных документах о том, что над гробницей Сергия была фреска с изображением Богоматери на престоле. Так что, как и многие другие иконы, вот этот образ, несмотря на свою значительность, и, казалось бы, все о нем должно быть известно, он, тем не менее, таинственен, и многие вопросы его бытования, его возникновения, возможно, никогда и не будут решены. Наша экспозиция позволяет проследить различные иконографические типы, их развитие, изображения русских святых. Посмотрев вот этот совершенно необычный, уникальный образ, мы можем подойти к иконе преподобного Кирилла Белозерского, собеседника, младшего современника преподобного Сергия, и посмотреть другой тип иконы, очень характерный для иконографии преподобных. Надо сказать, что преподобным Сергием, его собеседниками, его современниками и их уже учениками было основано не менее сотни монастырей. То есть это был невероятный прорыв не только в духовной жизни, но еще и, что, конечно, важно отметить, в освоении земель, которые лежали к северу от Москвы в основном. Главным образом именно там возникали вот эти новые монастыри. В свою очередь, монастырь Кирилла Белозерского стал колыбелью для большого числа основателей именно северных монастырей. Преподобный Кирилл родился в Москве, он был связан родственными узами с боярами Вильяминовыми и принял постриг уже в достаточно зрелом возрасте. Он стал постриженником Симонова монастыря, где, собственно говоря, и был известен Сергию. Сергий, посещая Симонов монастырь, нередко с ним беседовал. Какое-то время Кирилл Белозерский был монахом этого монастыря, затем стал игуменом, но в какой-то момент он уходит в Рождественский монастырь, монастырь Рождества Богородицы Московский. И вот там случается событие переломное для его жизни. Ему во время пения акафиста был голос Богоматери. Он увидел столб на севере огненный, и Богоматерь сказала ему: «Иди на Белое озеро, там я тебе приготовила место для спасения». И очень скоро после этого Кирилл вместе со своим сподвижником иноком Ферапонтом уходит на север. И там возникает такой форпост русской духовной культуры. Икон Кирилла Белозерского сохранилось довольно-таки много. Они есть разные иконографии в нашем собрании. Но вот та икона, которую вы можете увидеть в экспозиции, она представляет очень большой интерес. Ну, во-первых, это житийный образ. Надо сказать, что житийные иконы известны с глубокой древности, но особый расцвет получает этот жанр где-то с рубежа 15-16 веков в творчестве Дионисия. И позднее мы можем смело говорить, что практически в иконографии каждого чтимого святого есть житийный образ. Обычно в центре иконы изображается святой, бывает полуфигурное, бывает полнофигурное изображение, а в клеймах – события его жизни. Вот у Кирилла мы можем увидеть, что автор прослеживает всю его жизнь от рождения, принятия иноческих обетов и вплоть до посмертных чудес, самых главных, которые тоже определяют как бы вот характер почитания святого очень часто. В этой иконе можно обратить внимание вот как раз на то клеймо, в котором отражено событие, которое стало переломным в жизни преподобного Кирилла. Это явление ему столпа и гласа Богоматери.
Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ из Государственного исторического музея. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.